Ася Кравченко «Перелетные дети». Издательство «Абрика Букс». Читает Анна Геллер. Глава первая. Вермишель из страны там. Андрей, почему ты пришел к третьему уроку? Ну, как вам объяснить? Уж объясни как-нибудь. Когда я не знаю, что сказать, а от меня непременно требуют, чтобы я что-то сказал, обычно я говорю первое, что приходит в голову. Я увидел на окне пакет молока и сказал: «Ко мне с утра приходила корова». «Корова?» — опешила Людмила Викторовна. «В пятнах. Она поднялась на восьмой этаж, и я просто не мог уйти, не поговорив с ней, понимаете?» «Как корова могла подняться на восьмой этаж?» Я тоже ее об этом спросил. «И что же?» — она ответила. «С трудом. С утра у меня болел живот. Но кому это интересно? Не буду же я об этом рассказывать направо и налево, тем более что Саша как раз смотрела в мою сторону. Саша, которую я когда-нибудь позову покататься со мной на мопеде. Чтобы она сидела сзади и волосы развивались из-под шлема. Когда у меня будет мопед? Года через 4, может быть». «Не надоело быть шутом?» — рассердилась Людмила Викторовна. «Твою бы фантазию, да в мирных целях. Написал бы лучше про Пушкина». «Вы хотите, чтобы я сочинил какую-нибудь историю про Пушкина?» «Нет, нет, не хочу». «То есть вы не хотите, чтобы я делал домашнее задание?» «Не хочу! То есть хочу! Ты должен делать домашнее задание, но по-человечески!» «Как это по-человечески?» «Без родителей не возвращайся!» У Людмилы Викторовны в очередной раз лопнуло терпение. На самом деле она просто не знала, что еще сказать. А это значило, что у меня появилось несколько свободных дней. В прошлый раз мама заявила, что ей надоело ходить в школу, и пусть идет папа. А папа ответил, что ему тем более надоело. Так что стоило погулять несколько дней, чтобы в школе заволновались и спросили у мамы с папой напрямик, кто из них больше не хочет ходить в школу. Ну а дальше будет серьезный разговор, почему же я ничего не сказал родителям. Со взрослыми ужасно сложно, вечно они не знают, чего хотят. То они не хотят идти в школу, то ругаются, что их в школу не позвали. Виноваты оказываются, конечно, дети. Бедные дети. Когда выгоняют из школы, в первый момент чувствуешь себя омерзительно. Потому что когда тебя выгоняют, неважно даже откуда и за что, это обидно. А во второй — получше. Потому что выгнали и выгнали, что ж теперь делать? Идти было некуда, и я шел, стараясь не наступать на черточки на асфальте. Я не знаю, почему на них нельзя наступать. Почему-то мне кажется, что нельзя. Иногда черточек было много, и надо было перепрыгивать. «Смотри, куда прешь!» Я прыгнул и влетел в чей-то огромный живот. «Извините, вести себя не умеют. Куда родители смотрят?» — не унимался толстяк. «Мне иногда кажется, что я всех раздражаю. Надо было срочно куда-нибудь деться, и я пошел в парк. Мы там часто гуляли с мамой, когда со мной еще надо было гулять. Зимой на санках, там есть овраг, куда можно скатиться. Весной там здорово кормить уток, гонять голубей и пускать кораблики. А осенью созревают яблоки. Правда, туда сразу набегают бабушки с пакетами. Бабушки обтрясают яблони и потом продают яблоки у метро. Так что яблок остается мало. И на самом верху. В парк уже пришла осень. Трава была мокрая. Я сел под дерево и стал жевать кислое-прикислое яблоко. Учебный год только начался, а меня выгнали уже во второй раз. Не то чтобы я был хулиганом или безобразно учился, но просто постоянно что-то случалось, и меня выгоняли. Папа говорит: «Жизнь тебя совершенно ничему не учит». Но папа не прав. Жизнь меня определенно учит. Например, если не хочешь, чтобы тебя выгнали из школы, Не говори о коровах. Но коровы тут ни при чем. Просто я понял, есть люди, совершенно не приспособленные для того, чтобы постоянно ходить в школу. И тут мне на голову упало. Я подумал, яблоко. Оказалось, ботинок. Коричневый, левый. Я задрал голову, в ветвях что-то темнело. Почти на самой верхушке спал человек. Я заткнул ботинок за пояс и полез на дерево. «Это ваш ботинок?» Ответа не последовало, и я пристроил ботинок рядом со спящим, но не успел слезть, как ботинок свалился снова. Вслед за ботинком мне на голову посыпались сумка, зонтик и второй ботинок. Я собрал вещи в кучу. Проснется, мимо не пройдет. Интересно, удобно ли ему там, на дереве? Наверное, я его все-таки разбудил, потому что наверху завозились, а потом сказали: «Хочу есть». «Сегодня твоя очередь идти за продуктами», — откликнулось соседнее дерево. «Их тут стая», — подумал я и стал разглядывать соседнее дерево. «У меня куда-то делись ботинки», — сообщило первое дерево. «Сходи сегодня ты, а завтра я. К тому же у нас, кажется, кончились деньги». «Меня вполне устраивают на завтрак яблоки», — заявило соседнее дерево. «А ботинки наверняка опять свалились, сам знаю». Человек на дереве встал в полный рост, потянулся, странно поднял руки, взмахнул ими, будто стараясь удержать равновесие, качнулся и спланировал вниз. «Здесь мои ботинки не пробегали?» — мрачно осведомился он. Я настолько опешил, что просто протянул ему ботинки, сумку и зонтик. «Тут что, гардероб?» — удивился человек. Я совсем не знал, что ответить, и кивнул. С соседнего дерева слетела вторая тень. Они оказались моими ровесниками. Девочка и мальчик. Худенькие, невесомые. Зато руки и плечи были могучими. Некоторое время они стояли и молча на меня смотрели. «Скажи, пожалуйста, где здесь выход к морю?» — наконец прервала молчание девочка. «О каком море идет речь?» — подумал я. «Балтийское далеко, Черное еще дальше». «Молчит и молчит», — пожал плечами мальчик. «Я молчу, потому что не знаю, где выход к морю. В Москве нет моря». «Совсем нет?» — удивилась девочка. «Да быть такого не может», — фыркнул мальчик. «Никто и никогда не стал бы строить город, не будь у него выгодного экономического положения и пересечения морских торговых путей. Где-то должен быть выход к морю». «Тем не менее, нет». «Как же вы живете?» «Каждый выходит из этого положения как может. У меня, например, есть собственный выход к морю. В дальней комнате. Если на закате сидеть и смотреть на небо, прищурив глаза, то можно подумать, что небо где-то кончается и начинается море. Но моря там нет. Мне кажется, есть». Мальчик хмыкнул, а девочка сообщила: «Нас зовут Вермишель». «В смысле, макароны?» «В смысле, Веро и Мишель», — сердито пояснил мальчик. «Что тут странного?» «Ничего. А я Дрю. То есть Андрей, Андрюха. Мне больше нравится Дрю». «И правильно», — одобрил Мишель, «потому что у вас тут все Андреи. Надо же как-то отличаться». «Ну, не все. Да почти все. Андрей Балконский, Андрей Первозванный и все остальные тоже Андрей». Я решил оставить пока этот скользкий вопрос. «Послушайте, а как вы летаете?» — спросил я. «Мы не летаем», — отрезал Мишель. «Но я же видел. Показалось». «Да ладно! Он вроде нормальный», — вмешалась Веро. «Просто бабушка нам не велела летать. Говорила, что здесь этого не любят. Правда, она уехала отсюда давным-давно. Может, с тех пор все изменилось?» «Вряд ли». Мишель был мрачен. «Я есть хочу, и надо решать вопрос с одеждой». «Так, может, он нам и поможет? Ведь ты нам поможешь?» Я быстро-быстро закивал.
Мне очень не хотелось, чтобы эти двое просто улетели. Улетели без меня. Мы ищем дом. С лепниной, с серой, с белым. Подъезд огромный, со скрипучей дверью. Веро говорила это как заклинание, чуть раскачиваясь. Зеленый двор и посредине три березы. Качели, клумба, маленький забор. Проветривается чей-то коврик. Ворчит о чем-то дворник, сгребает листья без конца. Двор пахнет морем, может быть, рекой. А на березе рыжий кот. Урчит, как трактор. И если ты ему в глаза заглянешь, как будто жизнь свою увидишь. «Вы там когда-то жили?» — спросил я, когда она умолкла. «Там жила наша бабушка. Мне кажется, в Москве таких дворов много. Я же говорил, он не поймет», — глядя в сторону, сказал Мишель. «Конечно, он один такой», — поспешил я исправиться, «но его все равно будет непросто найти. Для начала нам где-то надо достать что-то из одежды, чтобы не выделяться, понимаешь?» — продолжала Веро. «Я совершенно ничего не понимаю в одежде, но даже я заметил, что эти двое были одеты необычно, будто для какого-нибудь торжественного случая или маскарада. Шелковая рубашка выглядывала из-под бархатной куртки Мишеля, вышитая блузка Веро дополняла сарафаны из какой-то тяжелой ткани». «Я могу одолжить тебе свою одежду», — предложил я. «Мы приблизительно одного размера». Мишель смерил меня взглядом. «А для Веро что-нибудь придумаем. Веро — это ведь Вероника?» «Мне нравится Веро». «Как скажешь». «А вы откуда?» «Оттуда». И Мишель махнул рукой. «А там что?» «Там это там. Там не здесь».
«Там не здесь», — эхом откликнулся я.
«Там дети летают и спят на деревьях». Впрочем, они спят на деревьях не только там, но и здесь. Их не выгоняют из школы. На завтрак у них яблоки из городского сада. Иногда так хочется быть откуда-нибудь оттуда. «Ну что, пошли?» Мы направились к выходу из парка. «Куда бы их отвезти?» — раздумывал я. «Не смей!» — вдруг крикнула Веро. Только сейчас я заметил, что Мишель то поднимал, то опускал руки. «Я не привык так медленно», — проворчал Мишель. «Мы не должны летать», — еще строже сказала Веро. «К тому же мы теперь не одни. Я хочу есть. А Дрю мы вдвоем могли бы поднять. К тому же сейчас вообще никого нет». Вокруг и вправду было безлюдно. «Последний раз», — строго сказала Веро. Но я понял, что и она не прочь ускорить путешествие. «Хватайся, Дрю!» Едва я уцепился, они взлетели. И мгновенно набрали высоту. Ноги болтались совсем без дела, тело тянуло вниз, а в животе что-то ухало. А внизу деревья сливались в огромные пестрые пятна. Дома оказались большими разноцветными кубиками, а люди — муравьями. Муравьи что-то кричали, махали руками. Мне вдруг ужасно захотелось крикнуть им что-нибудь. «А-а-а! Я лечу!» Веро и Мишель захохотали. Наверное, мой рюкзак был не до конца закрыт, потому что вдруг оттуда вывалились тетрадки. «Ой!» Некоторые тетрадки ныряли вниз, другие раскрывались и планировали. Веро и Мишель сделали вираж, я оказался вниз головой, и из меня посыпались деньги, ключи, а из рюкзака выпало все, что там оставалось. «Соблюдайте правила небесного передвижения! Не роняйте тяжелые предметы!» — выкрикивал Мишель. «К вечеру возможны осадки, книжки и тетрадки!» — хохотала Веро. Я подумал, что, наверное, стоит спуститься, подобрать тетрадки и вообще все, что упало, или хотя бы что-нибудь, но вдруг закричал: «Я бегу по небу! А-а-а! И мне все равно!» Я подумал, что когда тебя выгоняют из школы, иногда это оказывается очень кстати. И я готов был искать какой угодно двор и каких угодно котов, лишь бы все это длилось.